Часа мы благодарим Господа за то, что есть у нас возможность совершать служение, и что очень приятно для нас видеть, что когда у нас молодежь отсутствует, когда многие уехали на отдых, у нас есть, братья и сестры, слышите, надежные тылы, которые нас выручают. Хор, который всегда на месте. Слава Богу, трудитесь дальше, дай Господь вам особой силы для того, чтобы могли это служение совершать, пока Господь дает вам для этого возможности. Мы с вами продолжаем изучение Евангелия Матфея, и прежде всего хотелось бы, прежде чем мы... У нас два вопроса, перед тем, как мы будем продолжать дальше изучение книги притч, вернее, притч, которые мы встречаем в 13 главе Евангелия Матфея. Первое. Сегодня звучала утром проповедь, и поскольку время нас немного сжимало, думаю, что одну грань надо было немного уточнить. Она прозвучала, но уточнить по поводу утренней проповеди. Затем вопрос по предыдущей притче, то есть по той притче, которую мы на последнем библейском часе разбирали, и затем у нас будет уже следующая притча. Мы говорили утром сегодня о грехе к смерти и не к смерти. Говорили о том, что Священное Писание не классифицирует, не дает конкретно вот такую-то рекомендацию, вот как можно распознавать грех к смерти или не к смерти. Надо, из текста явно видно, что не было необходимости это уточнить, что дает право нам говорить, что верующие люди в то время, когда Иоанн писал эти слова, они очень хорошо понимали, какой грех к смерти, какой не к смерти, чем он определялся, каким образом можно видеть, можно предположить, вернее, наше предположение, как можно видеть грех к смерти или не к смерти. Помните, одна очень важная мысль. Священное Писание утверждает истину. Абсолютно любой сделанный грех рождает смерть. В Библии нет противоречий. Поэтому мы не имеем права говорить, что есть какой-то грех, который к смерти не ведет. Абсолютно любой грех ведет к смерти. Но как можно видеть, вот он к смерти или не к смерти? То есть один только грех, исповеданный. Как люди в то время могли увидеть, как человек грешит, грехом к смерти или не к смерти? Помните, мы говорили, когда о грех смерти, к этой категории приписывают хулу на Духа Святого и серьезный сознательный грех, умышленный грех, точнее, пребывание в грехе. И мы с вами цитировали слова из 10 главы послания к евреям. «Если люди при законе Моисеевом за преступление наказывались без милосердия», интересное выражение, без милосердия наказывались смертью, то насколько тягчайшему, то есть наказание более строгое, будет на теми, кто пребывает в грехе. Помните, кто попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляет, то есть человек пребывает в этом. Это сознательный грех. И как можно видеть, друзья, человек сознательно грешит или несознательно? Он пребывает, утверждается в этом грехе или нет? По реакции. Писание прямо утверждает о том, что если человек согрешил, и я вижу, неважно, это грех против меня лично, мы на это обращали внимание утром, или это вообще грех, который совершает брат или сестра. Неважно, ты обязан отреагировать. Обязан отреагировать. Но если человек, допустим, подхожу я к брату, брат, ну, вот Писание говорит так, давайте просто скажем, это грех. И видим, ну, слушай, согрешил, споткнулся, я понимаю, что нужно исправиться. Как вы назовете это состояние? Человек не утверждается в этом грехе. Он принимает обличение, и процесс выздоровления начинается. Человек не оправдывается в грехе. Он готов покаяться. Это нормальное состояние. Он согрешил, но он поднимается. Если человек мне прямо говорит, я, допустим, подхожу и сразу, ты на себя посмотри, ты что мне здесь указываешь? Что, я сам не знаю? Ты будешь пред Богом сам отвечать, в мою жизнь не лезь, как хочу, так и живу. Это грех к смерти. Это сознательный грех. Человек даже не принимает обличения. И мы цитировали слова Иисуса Христа, который говорил так. Сколько раз говорил в своем плаче об Иерусалиме, сколько раз я хотел собрать вас. Вы помните? Сколько я внимания вам проявлял. Но вы... Одна фраза, которая четко определяет ситуацию. Вы не захотели. Раз вы не захотели, вы сознательно это отвергли. Вы тем самым сознательно идете к смерти. Сознательно. А поэтому, Христос сказал прямо, вот по этой причине, что вы сознательно отвергли, вам оставляется дом ваш пуст. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. То есть, как можно видеть, человек грехом к смерти грешит или нет? Хотя любой грех смерти. Но человек споткнулся, у него есть возможность подняться. И он поднимается. Это видно по реакции. То есть, когда мы подходим, мы всегда обязаны отреагировать на грех. Всегда. И если мы видим, подхожу я к брату или к сестре, причем помните, только Библия определяет, что такое грех. Это не мое понимание, говорит мне. Мне не нравится брат, поэтому любой поступок я могу назвать грехом. У меня нет для этого основания. Я сам буду грешником, если назову не грех грехом. Вы понимаете, это неправда перед Богом. Поэтому прежде чем назвать грех грехом, у меня должно быть перед Богом библейское основание, на котором я стою, чтобы говорить, это грех. Если этого основания нет, мы не можем грех называть грехом. Тогда это просто разница во вкусе, в стиле, в интересах, цвет мне не нравится, простите. Разные причины, но это не библейское основание. Я думаю, эта мысль понятна. Каким образом можно увидеть грех к смерти или не к смерти, это по реакции. Если человек сокрушается, если он не воюет, не отстаивает свою позицию, у него есть возможность выровняться, он готов покаяться. А если там категорично нет, уйди, не мешай. Помните, как на пророков реагировали цари? Уйди, провидец, не то лишу тебя жизни. Это грех смерти. Приходит человек, явно говорит, что ты в грехе, он категорически все это отрицает. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. И еще вот мы сегодня имели как раз встречу в небольшой группе. Хотел бы тоже на это обратить внимание. Друзья, если человек согрешил, подчеркнем, неважно, против меня лично или просто я знаю, что это грех. Я видел, я знаю, что грех. Я свидетель этого греха. Неважно. Нередко что мы делаем? На мой взгляд, это сознательный уход от библейской принципиальности. Когда я думаю так, вот допустим, брат в пьянство впал. Грех? Грех. Библия прямо говорит, трезвитесь, то есть сохраняйте себя от любого влияния. Мы много раз говорили, хоть ты баночку пива выпил, хоть полторы, а хоть восемь, чтобы уже встало, как говорят. Это неважно. Ты находишься под влиянием, а это нарушение Писания. Итак, друзья, очень важный метод, брат впал в пьянство. Давайте мы будем за него молиться, правильно? Вроде бы и правильно. Подождите, Писание этого подхода не знает. Оно знает одно, на любой грех первое, ты должен сделать конкретный шаг, а потом молиться Богу. На мой взгляд, друзья, простите, но это умывание рук. Когда брат впал в грех, во-первых, почему он впал в грех? А нет ли здесь моего участия, что я не обращал на него внимания? Мне было все равно. А когда он упал, голубчик, иди сюда. Сейчас мы тебя разберемся с тобой. Это неправильное состояние перед Богом. Возможно, когда человек действительно впал в пьянство, в какой-то грех, есть необходимость церкви задать вопрос, почему это произошло. А руки умыть очень легко. Давайте будем Богу молиться. Нет, Писание этого не знает. Это неправильный подход. Даже если вы поститься будете. Во-первых, твое личное влияние, твой личный шаг на человека должен быть сделан, а потом молитва к Богу. И мы это явно видели. Писание прямо говорит, твой личный шаг должен быть сделан. Друзья, я думаю, эта мысль, хотел бы некоторые детали просто уточнить. Итак, дай Господь нам действительно понимать нашу ответственность за согрешение брата или сестры. В этом и проявляется как раз-таки забота и любовь друг к другу. Друг познается в беде. Помните, цитировали эту поговорочку? Она библейский смысл имеет. Как мы относимся к брату или сестре, очень ярко проявляется в тот момент, когда брат или сестра согрешил или упал. Вот где это проявляется, настоящая любовь. Мы доломаем уже поломанное, что нам свойственно. Или мы будем проявлять Божий характер, характер Христа. О нем прямо сказано. Трости надломленной он не доломает. Вот это характер Христа. Если мы, иди сюда, и до четвертого пришествия готовы его отлучить. Это не Христов характер. Это не Христов характер. Протяните ему руку. В нашей церкви, друзья, я еще раз хочу, несколько раз об этом говорили. Мы стараемся, много со служителями церкви об этом говорим. Мы на совете церковном об этом говорим. Мы реально понимаем то, что церковь является лазаретом, госпиталем для больных. Поэтому мы видим действительно, что у нас есть у братьев и сестер серьезные переживания, где они борются с грехом. Мы молимся с таковыми, мы работаем с ними, мы имеем встречи с ними, мы лечим их, настолько Господь дает мудрости и силы. Поэтому просим всегда поддерживать руки тех, кто трудится действительно. И если человек поддается лечению, это неправильно его наказывать. Процесс лечения занимает долго, правда, да? Особенно если эта болезнь, она уже затяжная, она хроническая. Но она, пока человек живой, есть возможность измениться. Поэтому мы, скажу прямо, здесь нет никаких церковных секретов. До тех пор, пока человек, брат или сестра, согрешивший, поддается лечению, поддается попечению, мы не имеем права его наказывать. Если он отказывается от попечения, вот тогда только мы имеем право на церковь вынести вопрос о наказании. Это библейский путь. Наказать легче всего. Наказанием за грех мы снимаем с себя ответственность в попечении этого человека. Давайте будем прилагать старания к тому, чтобы лечить душу. Лечить душу, если она поддается лечению. Слава Богу, друзья, приобрел брата, как говорит Писание. Друзья, это несколько очень важных мыслей. Мы хотим этого, друзья, дальше придерживаться. Открыто об этом говорим, чтобы понимали вы вот то направление, которое мы стараемся придерживаться, библейское направление. Мы, как служители церкви, стараемся придерживаться в нашей церкви, чтобы помогать людям подняться. Если Христос трость надломленную не переломит, и льна курящегося не угасит, мы не имеем права это делать, доламывать и тушить. Не имеем права. Пусть даже дымок уже пошел, уже огня нет. Давайте приложим все старание, чтобы возжечь вот это вот. Господь, безусловно, оживляет человека, потому что жизнь от Него. Но не звайте, пожалуйста, реакция наша должна быть. Дай Господь вот это вот осмыслить, чтобы действительно мы понимали, что созидание церкви, взросление церкви напрямую связано с тем, как мы воспринимаем друг друга. Это первая, друзья, мысль. Вторая, мы в прошлый раз с вами рассматривали 13 главу, первую часть, практически, наверное, половины прочитали, первые 23 стиха, и говорили о притче о сеятеле. И возник один из вопросов, который я хочу сейчас представить, коротко на него ответить, и затем, думаю, что мы с одной притчей сегодня еще познакомимся. Вопрос в следующем. Притча первая о сеятеле гласит так, что сеятель вышел сеять семя, и он бросал семена. И где-то говорили о том, что это неправильно говорить, что это здесь вот какой-то неправильный сеятель, он не разбирается, он семена разбрасывает, ему все равно, главное разбросать. Выполнил план, разбросал два мешка пшеницы. Но не об этом идет речь. Здесь идет речь о некотором принципе, что семя – это слово, Христос прямо говорит, оно падает абсолютно на разную почву. Не о нерадивом, нерассудительном, расточительном сеятеле идет речь. О том, что это слово, это милость Господня заключается. Этой притчей Христос прямо показал любовь Божью абсолютно ко всем людям. Абсолютно. Слово звучит абсолютно ко всем. Главный вопрос, который возник, кто готовит почву? Ведь семя это упало на разную почву. Вопрос, кто готовит почву? Друзья, я вижу только один ответ здесь. Думаю, что здесь лучше говорить так, как определяется почва. Она здесь более видна. Вот смотрите, каменистая почва, чем она определяется? Христос, допустим, прямо говорит, что вот эти в суете заглушили семя, эти там в заботе, эти там от страха. У каждого своя причина, будьте внимательны. Род почвы напрямую связан с тем, как воспринимает человек это слово. Если он услышал, но суета у него на первом месте, и семя не принесло плод, кто почву готовит? Это состояние, с которым человек слышит слово. Это его личное состояние. У другого переживание, аналогичная ситуация, друзья, правда? Аналогичная ситуация. У другого переживание. То же самое, ой, боюсь, там плохо будет и так далее. Кто готовит? Это реакция человека. Итак, идет речь о том, что человек с таким состоянием воспринимает слово. Поэтому о подготовке почвы здесь не стоит вопрос. А реакция людей, реакция на слово Божье и говорит, что это вот такая почва, а это вот такая почва. В итоге человек с таким состоянием уже слышит слово. Я думаю, эта мысль понятна. То есть здесь не идет речь о том, что там или дьявол готовит, там, или Бог готовит. Человек воспринимает слово в таком состоянии. Если он не воспринимает его, то он либо каменистая почва, либо при дороге, либо там стерниями. Друзья, это очень важная мысль. Итак, мы возвращаемся к Евангелию Матфея, к 13 главе, и коснулись, напомню, некоторые мысли, что в этой главе 7 притч. Это примеры, которыми Христос хотел показать особенности Царства Небесного. Вижу необходимость еще важный аспект выделить. Когда мы говорим о том, что Царство Небесное подобно, это означает, что человек, по сути, человек здесь на земле обладает царством. Ранее в воскресной проповеди мы говорили о том, что верующий, он не переходит из смерти в жизнь. Вы помните, что Христос сказал? Он перешел. Что это значит? Что он, находясь здесь в мире, находясь в мире греха, разврата, отступления от Бога, он обладает жизнью. Он уже обладает жизнью. И когда он умирает, Христос говорит, я его воскрешу. Он говорит о смерти как о чем-то таком, ну, простите, малозначительном. Когда он умрет, я его воскрешу. То есть самое главное, что он в состоянии жизни пребывает. Когда физически он умирает, я его физически воскрешу. Но важный момент, человек здесь на земле, уже если он принимает Господа Иисуса Христа, как Спасителя, мы утром сегодня вновь напоминали, как определяется рожденный от Бога. Любит Бога, любит ближнего, соблюдает заповеди и побеждает мир. Вот это верующий. Тот, в ком это есть, единственный, кто имеет право, правильное право, полное право, называть себя верующим. Если он таковой, он имеет жизнь. И он владеет царством. Он владеет царством. Это важная мысль. Итак, то, что мы здесь видим, что Христос показывает. Как вот эта атмосфера царства, как действительно состояние этого царства проявляется здесь на земле. Мы владеем, не мы, верующие. Давайте уточнять так. Вот подлинные верующие, они владеют жизнью, они владеют царством. Этими семью притчами Христос явно показывает то, как это Царство Божье, можно сказать прямо Царство Небесное, как оно уже проявляется в верующих людях. Если он уже здесь на земле имеет жизнь, он перешел из смерти в жизнь, как оно проявляется? Первая притча явно указывает на то, что царство распространяется для всех людей. Это первая притча. Царство распространяется на всех людей. Весть о царстве. Это явно подчеркивает библейскую мысль, что Бог весь мир возлюбил. У него нет любимчиков. Он абсолютно весь мир возлюбил. И тем, что это семя сеется, независимо от того, как люди будут воспринимать. Каменистая почва, тернистая, при дороге или добрая почва. Неважно, это слово, весть о царстве абсолютно всем людям направлена. Вторая притча, с которой мы познакомимся сегодня, это царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя. Она немножко другой оттенок имеет, и мы об этом как раз таки будем говорить. Последняя короткая мысль, напомню, что в этой главе мы находим 7 притч. Первые 4 притчи обращены ко всем людям. Это означает, что Царство Небесное проявляется по отношению абсолютно всех людей. А последние 3 притчи направлены к верующим людям, к ученикам, точнее, по тексту, что явно говорит о том, что Царство Небесное имеет особые, специфичные проявления в верующих людях. Но об этом немножко позже. Итак, у нас сегодня вторая притча, 24 стих 13 главы и ниже. Предлагаю прочитать, и наше внимание будет предложено знакомство с этими мыслями. «Другую притчу предложил Он им, Христос, людям, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы дома владыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Предлагаю прочитать дальше объяснение этой притчи, которую произнес сам Христос. Это будет уже полная картина. Читаем с 36 стиха. «Тогда Иисус отпустил народ, он после этого произнес еще две притчи, мы о них сегодня не будем говорить. После того, когда он произнес все четыре притчи к народу, он расстается с людьми, уединяется с учениками. И вот тогда, когда Иисус отпустил народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его, сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века этого. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот это вот еще одна притча. Основное, что здесь мы видим, прежде всего, это грань Царства Небесного. Другими словами, как Царство Небесное проявляется сегодня на земле. Во-первых, оно существует. Помните, что говорил Иоанн Креститель? «Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось». Мы об этом вначале говорили. Что это означает? Царство приблизилось, Царь, вот он перед вами. Евреи прекрасно понимали, что царство не существует без царя. Поэтому Христос пришел, Он царь. И Он говорит об этом царстве. Он говорит об этом царстве, царстве Божьем. Итак, Христос именно говорит об этих вопросах. И здесь вот интересно отметить то, что рассуждение о царстве, рассуждение о царстве Божьем, Христос не стал произносить в начале своего служения. Это имеет некоторый смысл. В чем он заключается? Христос произнес Нагорную проповедь. Мы ее прошли с вами, насколько это возможно, сумели охватить в наших рассуждениях, имели возможность задать вопросы, выяснить некоторые детали. После того, когда люди отреагировали на эту проповедь, и одна из реакций, мы ее рассматривали в 12 главе, когда они явное дело увидели, которое Христос совершил, Он изгнал беса. Вот здесь они прямо Ему сказали: «Ты не тот. Ты от беса. Ты силой князя бесовского совершаешь это». Отметим, что после этого происходит вот этот разговор. Действительно, это важный момент, когда люди сделали свой выбор, сделали выбор. Определенная группа людей, они сказали: «Ты нам не нужен. Ты силой князя бесовского это делаешь». Он вот здесь раскрывает суть этого царства. Надо важно отметить, что Христос всегда говорил слова вовремя. Почему? Библия говорит так: у него всему свое время. То, что вчера нельзя было сказать, он не говорил. Помните, Иоанн пишет: «Я многое имею, что сказать». Это слова Христа. Христос готов был сказать ученикам, но он не говорил, почему, не время. Люди не готовы были вместить. Почему Христос эти слова ранее не сказал? Люди не готовы были это услышать. Итак, он открывает им то, как работает царство. «Вы меня отвергли». И вот эта важная деталь, что «вы меня отвергли», она явно показывает то, что к вам слово было направлено, к вам. А вот как вы это оцениваете. Поэтому вот Божья оценка вашего состояния. Итак, Слово Христа направляется ко всем абсолютно. Слово Царствие, Слово Божье. Вторая грань, мы о ней сегодня говорим: человек, Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему пшеницу на поле своем. Она о чем говорит? Если первая говорит о том, что Слово о Царстве, весть о Царстве абсолютно всем людям направлено. Вот эта притча явно указывает на другую грань, что у Царства Небесного всегда есть оппозиция. Вы понимаете, какой текст здесь можем привести? слова Христа. «Я создам церковь мою, а врата ада ее не одолеют». Мы много об этом говорили. То есть, в каком окружении Царство Божье развивается здесь на земле? Об этом суть этой второй притчи. Слово посеяно? Посеяно. Оно принесло плод? Принесло. Оно выросло. Но вот тогда, когда семя посеяно, Христос прямо говорит, кто этот сеятель? Сын человеческий сеет семя. Поле есть мир. Вот в этот мир были брошены семена царства. В некоторых они проявили плод. Но, принесли плод. Но важно отметить, что есть тот, кому это не нравится. И вот здесь самая, наверное, важная деталь, очень важная. Он, несколько деталей важных. Первое, он это делает тайно. Это тактика сатаны. Он днем не посеял. Днем он не посеял. Это явно указывает на то, какой характер у мира, за которым стоит сатана. Это все скрыто, это все тайно, когда люди спали. Очень легко понять, правда? Когда люди не смогли контролировать, когда не могли анализировать, когда просто они даже не знали, что происходит, в этот момент происходит это действие. Это характер сатаны. Это характер мира. Тогда, когда мы не бодрствуем, происходит вот это вот поражение. Мы его даже не замечаем. Христос это прекрасно понимал. Это поняли после и апостолы, когда говорили «бодрствуйте». Вот почему об этом говорили. 24 часа в сутки бодрствуйте. Даже когда вы ложитесь на ночь и просите, чтобы Господь вас благословил на сон грядущий, друзья, пусть для нас это будет правилом, очень серьезным правилом. Не просто молитесь о благословении на предстоящую ночь, но молитесь о том, что когда вы будете спать, чтобы Бог сохранил ваш сон от влияния сатаны. Мы ранее говорили о том, что мы в течение дня способны получить какую-то информацию. Какое-то слово мы услышали, какую-то картинку мы увидели, какой-то звук мы услышали. Это все фиксируется в нашей памяти. Мы на многие вещи не обращаем внимания. У нас подробно была беседа на этот счет. Но это попало в наше сознание. Когда мы засыпаем, мы не можем контролировать мыслительные процессы, которые у нас происходят. Мозг работает. Он контролирует дыхание, он контролирует пищеварение, он контролирует буквально нашу реакцию. Но вот мыслительные способности, оценку ситуации мы не можем контролировать. Поэтому важна нам защита, даже тогда, когда мы ложимся спать. Господи, дай мне не просто спокойно поспать, но чтобы сатана не имел на меня влияния, когда я буду спать. Чтобы он не воспользовался какими-то грехами юности, которые в памяти остались, друзья. Бог простил, но в памяти остались. И вот, если сказать прямо языком психологии, вот это подсознательное, то, что давно-давно было, оно осталось в моей памяти. Он пытается вот эту грязь из прошлого, или то, что даже сегодня я бесконтрольно увидел или услышал, он все это поднимает и вторгается в наше сновидение. Друзья, это важный достаточно момент, но об этом, я думаю, мы еще и будем говорить позже. Итак, действие сатаны. Когда люди не способны контролировать, когда они спят, они не бодрствуют. Что он делает? Это тактика сатаны. Итак, как на церковь оказывается давление? Скрыто, тайно. Весь о царстве звучит открыто, будьте внимательны, открыто. Христос прямо говорит, проповедуйте на кровлях. В учении нашем Павел говорит, нет ничего корыстного, ничего хитрого, мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестям. Он обращается к одной из церквей. Но действия сатаны, действия противников царства, они всегда скрытые. И будьте внимательны, это первая очень важная мысль, это скрыто делается. Второе, вот это сделанное, что делает сатана, Христос прямо говорит, это сатана, его действие, он посеял эти плевелы. Много идет рассуждений о сути, о характеристике плевелов. Прямо утверждается то, что они абсолютно их нельзя отличить. От пшеницы, абсолютно. Вот, я обращаюсь здесь, я понимаю, брат Коля, спасибо за ваши размышления, когда вот анализирует то, что происходило тогда, вот культуры того времени, исследователи Библии прямо показывают на вот это, что они абсолютно похожи, абсолютно. Возможно, мы можем говорить о разных плевелах, о разных сорняках, Можем говорить. Это вполне возможно вносит вот это некоторое вот размышление, друзья. Но важно отметить, важно отметить. И это явно подтверждается самим текстом, что они были очень похожи. Когда вы будете выдергивать пшеницу, чтобы вы вместе с ней не выдергали и плевелы. Это явно указывает на их сходство. Они очень близки. Мне досталось, было время такое, что можно было тоже, ну, пропалывать огороды. Я прекрасно, если это помидорчик, то это помидорчик, правда? Ты его не выдернешь, если тебя послала там мама или бабушка, иди там, сынок, внученька, иди вот там, почисть. Я прекрасно понимаю, помидоры я не должен вырывать. Я вижу, я отличаю сорняк от, допустим, помидора, огурца, там, капусты, еще чего-то. Но здесь явно видно, хозяин прямо говорит, что вы вместе не выдергали. Идет речь не о малых детях, которые ничего не понимают. Это рабы, которые вполне возможно имели опыт какой-то, правда, да? При всем том, что они взрослые люди, вы можете выдернуть и пшеницу. Настолько они близки. Я думаю, текст Писания позволяет нам об этом говорить, об этом особом роде вот сорняка, который очень похож на пшеницу. Но важная деталь, очень важная. Почему? С одной стороны, ответ есть. Почему хозяин не разрешил? Почему не разрешил вести прополку? Почему? Смотрите, как он спокойно смотрит на ситуацию. Очень спокойно смотрит. Его это не волнует, что сорняки поднимаются. Будьте внимательны, это важная деталь, которая, через которую открывается важная грань для нас. Царство Божье никогда с царством мира не сольется. Друзья, вы понимаете эту мысль? Никогда. Но мир всегда будет подстраиваться под святость, чтобы увести, как Христос говорит, если возможно, избранных. Павел прямо говорит о характере сатаны. Какой вид он принимает? Не с рогами, конечно, как его рисуют, не черные крылья. Он принимает вид ангела света. Это как раз-таки еще раз говорит о подделке, которую постоянно предпринимает сатана. Для чего? Цель одна, друзья. Цель оправдывать средства. Знакомое выражение. Главная цель – погубить. И не важно, в каком виде я приду. В виде святом или там с пистолетом, с автоматом, с гранатометом, с пушкой. Не важно. Важно, чтобы добиться своей цели. Господь очень спокойно смотрит на царство свое. Он очень хорошо знает, что его царство ничто не уничтожит. Это вселяет в надежду верующих иметь упование на Бога. Независимо от того, что рядом будут подниматься лжеучители, которые абсолютную на 99% будут говорить истину. Ну, не абсолютно на 99%. Они очень похожи будут на истину, очень похожи. Но будьте внимательны, это для нас написано. В какой атмосфере происходит формирование царства? И как Бог спокойно смотрит на свое? И Христос прямо сказал, повторим эту мысль, врата ада ее не одолеют. Церковь будет в мире, но она неодолима, непреодолима адом. Друзья, это очень серьезная мысль, очень серьезная подделка, которую делает сегодня сатана. Тактика не поменялась. Атмосфера та же самая осталась. Весть о царстве звучит. С одной стороны, она всем направлена, первая притча. С другой стороны, чтобы мы, верующие, понимали. С одной стороны, это и утешение для нас, в какой-то степени и обличение. Смотрите, мы говорили с молодежью, вот вчера рассуждали об этой теме. Павел пишет Тимофею: «О, Тимофей, храни преданное тебе и отвращайся негодного пустословия». Важная мысль. Важно правильно посеять от начала. Важно. Если оно правильно посеянное, его не заглушит ничто. Оно на добрую почву упало, Бог защищает своих. Интересно, семя растет. Его заглушают плевелы, но оно растет. Вот эта мысль явно просматривается здесь. Не волнуйтесь, это явно видно из того, что хозяин на это спокойно смотрит. Он понимает, что это не идет речь о буквальном росте, то есть вот мы обязательно должны смотреть, как оно заглушает, не заглушает. Здесь принцип царства рассматривается. Хозяин царства, царь царства спокойно смотрит на свое. Почему? Оно чье? Оно его. Оно его, и за тем, что ему принадлежит, кто стоит? Он сам. Он сам дает силу. Сила не в нас, победа не в нас, а победа в том, кто в нас. Мы рассматривали ранее эту мысль. Итак, независимо от того, какие бы ни были противодействия, мы видим одну очень важную мысль. Как спокойно Христос представляет весть о Царстве. Его ничто не заглушает. И очень важная третья мысль, очень важная, заключается в том, что суд все равно будет. Суд все равно будет. И этот суд, друзья мои, кому принадлежит? Не людям. Не судите прежде времени. Придет время, когда кто пошлет ангелов, кто эту чистку будет делать? Служитель церкви? Очень важно отметить. Сын человеческий, ему право принадлежит судить. Он пошлет ангелов, а те не ошибутся. Люди способны ошибиться, поэтому им не дано право выдергивать, прополку делать. Помните, мы ранее рассматривали очень важную мысль, очень важную, когда говорили о долготерпении. Грань плода Духа. Два четверга назад. Говорили о том, что читали, цитировали из послания к Римлянам, 9 главы. Слова «Бог, богатый милостью своей, могуществом, Он щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы явить богатство славы своих в избранных». Я не совсем точно цитирую эти слова. Мы рассматриваем этот текст. Смотрите, сосуды уже готовые. Уже готовые к погибели. Написано, не те, которые почти готовы, они уже готовы к погибели. И мы рассматривали одну важную мысль, говорящую о том, что это весть Господня к нам, быть в Боге спокойным. Спокойной жизни Господь нам не обещает. За верность Богу, за верность Царству, за верность Писанию верующие всегда и в Ветхом, и в Новом Завете платили очень высокую цену. Очень высокую цену. Но это верность Богу. Это верность Богу. Верующие спокойны в том, Божьи дети спокойны в том, что они понимают, кто за ними. И понимают, что вот эти плевелы или сосуды гнева, готовые к погибели, для чего они нужны? Помните, мы говорили, для чего нужны эти сосуды гнева? Для славы. Для славы Божьих детей. Это странно воспринимается, правда, но текст Писания прямо об этом говорит. Чтобы Бог богатство славы своей явил в избранных своих. Итак, аналогичная мысль здесь. Плевелы нужны. Плевелы нужны, чтобы оставаться верным Богу. Это не дает нам права сегодня паниковать, друзья. Поймите правильно, Писание прямо говорит, в каком состоянии царство развивается. Оно в окружении безусловного противления. Друзья, мы приближаемся к молитве, у нас нет времени сегодня для вопросов, но если Бог продлит жизнь, то подготовьте, пожалуйста, ваши вопросы. В следующий раз, когда мы в следующее воскресенье будем иметь библейский час, у вас будет возможность вот задать вопросы, мы их будем обсуждать. Коротенькая грань, последний стих, который мы прочитали, 43-й. Вот когда Сын Человеческий пошлет ангелов, которые не ошибутся, и они точно определят, точно отделят, там безошибочно это будет. Мы, люди, способны ошибиться, но ангелы не ошибятся, не ошибутся. И вот важная грань, смотрите, мы читаем стих 43, тогда, вот когда плевелы соберут и уничтожат, вот только тогда что произойдет? Тогда праведники воссияют, а сейчас они не сияют. И грязью обмазывают. А вот тогда они воссияют. А пока они не сияют, им не дают сиять. Чем больше заглушим, тем будет лучше. Друзья, хорошая мысль? Смотрите, очень важная мысль. Вот что нас утешает. При всем том, что царство подавляется, весть о царстве подавляется, верность Богу подавляется, но Христос прямо говорит, придет день, когда тогда праведники воссияют, как солнце. В царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот это наше утешение. Возможно, никому из нас здесь на земле не удастся сиять. Никогда. Мы и умрем в бесславии. Мы умрем опозоренными, униженными. Возможно, в тюрьме, в ссылках, гонениях за Божье Слово. Возможно. Не ожидайте здесь сияния. Не ожидайте. Когда воссияют праведники? Когда пшеница воссияет? Когда верный Богу воссияет? Тогда. Это будет определенный момент. А пока не ожидайте сияния. Не ожидайте. Но оно будет. Это слова Христа. Друзья, я приглашаю помолиться. Аминь. Помолимся.